было еще теплое, и Ква-Ква сидела печальная на краю дороги и смотрела на проезжающие повозки, надеясь, что повозка, которую она ожидала, скоро появится перед большими воротами города. Порою она смотрела в глаза других детей, но очень часто она оставалась спокойной, стараясь понять события и жизни людей, которые видела за свою короткую жизнь. Однажды один из учеников вечерней школы разделил с ней огурец. Элегантная дама, остановив свою повозку, подозвала ее к себе и дала ей несколько мелких монет, так как теперь многие люди знали Ква-Ква, как пользующуюся покровительством миссионерок. Она точно знала, что не будет голодна, так как бабушка Фэн обещала ей давать миску супа каждый день. Чтобы избежать пинков, она пораньше возвращалась вечером к злой женщине, у которой жила, и покидала это печальное жилище с наступлением рассвета. Но, к сожалению, рано пришла осень, затем лютая зима, а в это время опасались нищих и строго их наказывали. Леденящие ветры насквозь пронизывали лохмотья Ква-Ква, и иногда ее так сотрясал кашель, что она едва могла дотащиться до бабушки Фэн, чтобы пообедать. Собаки тоже были голодными и злыми, и не было людей, которые могли бы обмыть ей ноги после укусов собак. Ква-Ква часто плакала от боли, а женщина, у которой она жила, не проявляла к ней никакой жалости и часто избивала девочку за то, что она ничего не приносила. Часто Ква-Ква знаками спрашивала бабушку Фэн, когда трое подруг вернутся, и каждый раз бабушка отвечала с вселяющей надежду улыбкой, которая могла означать: «Да-да, они скоро будут здесь». Но время тянулось для Ква-Ква очень долго. Этой зимой Ква-Ква сдружилась с другой девочкой, которую она однажды встретила, и которая ползла по земле на руках и коленях, так как у нее была только одна нога. Эта маленькая калека лучше умела выйти из тяжелого положения. Она знала хорошие углы, где можно сесть спиной к стене и согреться от теплых канг внутри домов. Она также знала, как расположить к себе владельцев процветающих ресторанов, которые иногда наливали ложку горячего супа на черствый хлеб, лежавший на дне ее миски. Ква-Ква была неумелой нищей, и, кроме того, она всегда просила работы в обмен на пищу, но немногие люди предлагали ее. Ее новая компаньонка лучше добывала себе пропитание благодаря большому опыту в этих делах. Весной частые праздники в храмах привлекали много деревенских жителей, которые оказывались более щедрыми к нищим, чем городские. Однако миссионерки не возвращались, и их жилище оставалось незанятым. Ква-Ква потеряла всякую надежду увидеть их когда-нибудь, хотя бабушка Фэн всегда объявляла об их скором возвращении. Но опыт жизни учил Ква-Ква, что люди не говорят всей правды, и она часто думала: «Никогда я больше не увижу своих друзей». Хотя девочка потеряла всякую надежду, тем не менее она ежедневно приходила к дому, который ей был дорог. Она входила через дверь во двор, обходила сад, рассматривала издали комнаты, в которых жили ее подруги. А перед тем, как уйти, она садилась на порог и тихо стонала, как будто знала, что это делалось, когда кто-то умер. Прошло лето, и вторая зима обещала быть жестокой. Первые снежные бури, холодные ветры, приходящие из пустыни Гоби, подмели город от пыли, принеся с собой гальку и вихри песка. Одежда на Ква-Ква стала еще более убогой. Не было больше праздников, и улицы стали пустыми. Девочка была так печальна, что когда приходила в дом друзей, она не только стонала, но и плакала. И вот в один незабываемый день декабря, когда Ква-Ква проникла во двор, где раньше жили ее друзья, она остановилась, остолбенев. Везде лежали свертки, и из двери кухни выходил ароматный пар. Там готовился обед. Внезапно Ква-Ква увидела своих подруг, стоящих на пороге дома. С криком радости она бросила свою маленькую палку и была принята с распростертыми объятиями. Эта зима была одной из самых суровых из-за северо-западного ветра из Китая. Снежные бури одна за другой покрывали снегом равнину, и холод был такой сильный, что люди, имевшие жилье, не рисковали высунуть нос на улицу. Каждый вечер нищие, прижимаясь друг к другу, толпились вокруг храмов, высокие стены которых обеспечивали некоторую защиту от пронизывающих ветров. Но каждое утро находили мертвое тело маленького ребенка или старика, замерзшего на затвердевшей земле. Китайские христиане, собравшиеся у трех дам миссионерок, обсуждали положение и способы оказания помощи сотням несчастных нищих. «Принесем большую кучу солому в одну из больших комнат», — предложил кто-то. «Каждый раз при наступлении ночи мы пойдем искать маленьких несчастных детей и приведем их сюда». «Это отличная идея», — решили дамы. «И каждое утро мы будем варить большой чугунный котел пшенной каши на завтрак маленьким нищим». И так расстелили солому толстым слоем на полу в качестве постели, купили большой мешок пшена, и каждый вечер несколько местных христианок приводили бездомных детей, которые были очень рады теплому пристанищу вместо мороза на улице. Маленькая отшельница Гва-Гва бродила по большой улице или садилась в защищенном от ветра углу, но для нее, как и для всех бездомных детей, это время было ужасным. Ее лохмотья не застегивались на груди, а северный ветер, дувший в лицо, вызывал такой озноб, что она оставалась без завтрака. Иногда она вынуждена была долго ждать, пока кто-нибудь бросит ей корку хлеба. Как только девочка получала немного еды, то стремилась в обмен отнести письмо или убрать снег перед дверью. В этом случае у нее было ощущение, что она зарабатывала свою пищу. Между тем, Гва-Гва была всегда счастлива найти хороший горячий обед у своих друзей, так как эта услуга предлагалась и принималась с любовью, которая не требовала оплаты. Видя совсем плохое состояние одежды Гва-Гва, миссионерки купили хороший кусок сукна, сотканный вручную, и бабушка Фэн быстро шила из него пару широких брюк, какие носили все маленькие китайские девочки. Велика была радость Гва-Гва, когда она появилась в новой одежде. Но, увы, эта радость была непродолжительной. Однажды, когда настала пора возвращаться в свое жилище, она еле волочила ноги, продвигаясь вперед только на один шаг, но, наконец, добралась до узкого входа во двор дома, в одну из комнат которого проживала злая женщина с детьми. Когда Гва-Гва подошла к двери, то мальчик ее возраста вышел из комнаты, сильно толкнув ее. Увидев на девочке новую одежду, он оскорбил ее, адресуя ей непристойные ругательства. Воздух комнаты был насыщен опиумом, ужасным наркотиком, употребление широко которого распространено в Китае. На канге лежали одеяла в лохмотьях, грязная простыня и тарелка с небольшой масляной лампой. Растянувшись во весь рост, мужчина занимался прочисткой своей трубки от опиума. Гва-Гва не опасалась его. Отрава отупляла ум и вызывала сонливое состояние у человека. Но злая женщина, отошедшая, чтобы спрятать остатки супа, казалось, была в очень скверном расположении духа. Она также хотела курить опиум, и большая задержка в утолении ее ужасной страсти озлобила ее до последней степени. Рядом с плитой стояла миска, наполовину наполненная серой липкой смесью муки и воды. Это была доля Гва-Гва, оставшаяся на дне миски после того, как каждый съел свою долю. Злая женщина схватила сумку Гва-Гва и вытряхнула ее содержимое на стол. В ней находились 4 медные монетки, которым недоставало 30 мелких монеток, чтобы составить 2 су, 3 небольших уголька, подобранных Гва-Гва на улице, и кость, брошенная ей поваром. Злая женщина положила монетки в свой карман, кусочки угля бросила в печь, а кость положила на полку над кухонной плитой. Затем она схватила Гва-Гва за руку, осмотрела ее новые брюки и убедилась, что она носит под ними старую одежду. Каждый раз, когда она смотрела на девочку, ее глаза были полны злобы, и, держа ее, она так сильно сжала малышке руку, что Гва-Гва закричала от боли. Тогда женщина схватила кочергу и ударила девочку металлической ее частью. Как только Гва-Гва смогла от нее вырваться, она убежала в угол комнаты и легла на утрамбованную землю, положив в свою сумку и палку рядом. Скоро она крепко заснула, после чего злая женщина тихо подошла к ней и, сняв с нее новые брюки, оставила ее в старой изорванной одежде. Затем положила новые брюки в шкаф, чтобы продать за несколько су, на которые она могла купить порцию опиума. Проснувшись, Гва-Гва поняла, что произошло. Она рассердилась, плакала навзрыд, топала ногой, размахивала своей маленькой палкой, но к ней не вернулись новые брюки. Впервые за свою жизнь она была счастливой обладательницей вещи, которая принадлежала ей как ее собственность, а теперь она опять осталась в лохмотьях. Она побежала к своим подругам, дамам-миссионеркам, но их не было дома. Повар дал ей обед, но не заинтересовался утратой, которая так сильно ее опечалила. «Маленькая бедная Гва-Гва, если вы сравните ее судьбу с вашей, то имеете ли вы основание быть признательным за все благодеяния, которыми вы были облагодетельствованы? За это вы благодарили когда-либо вашего отца, который находится на небе?» Гва-Гва ничего не знала о том, что думали подруги о ее судьбе. Дамы составляли план, доведя который, с благословения Бога, до благополучного конца, они могли бы совершенно изменить жизнь маленькой нищей. Но это было нелегкой задачей – вырвать девочку из-под власти злой женщины, имевшей все права на нее. Из этого следовало, что план должен быть обстоятельно продуман и не мог быть осуществлен без помощи некоторых влиятельных людей города. «Следует купить Гва-Гва сейчас же», — сказала бабушка Фэн. «Я не вижу другого способа». «Покупка — это еще не все», — высказал свое мнение сановник Лин, богатый купец из Центральной Азии. «С того времени ее надо кормить и одевать». «Мы это берем на себя», — сказала дама Серая. «Но во время наших продолжительных разъездов, когда мы поедем благовествовать, кто возьмет на себя заботу о маленькой нищей?» «Это совсем просто», — сказал дедушка Фэн. «Мы возьмем ее к себе, разве что мы будем содержать ее хуже, чем вы». «В таком случае моя жена займется этим», — заверил сановник Лин. В кругу друзей обсуждение шло в течение целого часа, при этом каждый высказывал свою идею. Наконец, предложение сановника Лина было всеми принято. Возвращаясь к себе, сановник Лин зашел в комнату служащего, которому он поручил это дело. Служащий, знавший образ жизни этой женщины, на которую вел дело, предлагал много способов. «Дайте мне большую горсть металлических денег, которые я положу в свой карман», — сказал он. «И я сделаю так, что она услышит звон монет, и это привлечет ее, как заядлую курильщицу опиума. Она даст что угодно за один шарик опиума. В этом случае она отдаст глухонемую девочку, которую ненавидит, за деньги, которые ей необходимы для покупки опиума». Со звенящими деньгами в кармане и со своей длинной курительной трубкой за поясом служащий отправился на улицу Западную. Порядком послонявшись по улице и обменявшись несколькими словами со знакомыми, он пришел в конец улицы, где располагалось жилище этой злой женщины. Перед убогой дверью сидел уличный мальчишка с деревянным подносом, висящим на веревке у него на шее. На этом подносе лежали сложенные в кучку пирожки с мясом, с которых стекал жир. Он оказался работником злой женщины. Она испекла эти пирожки в надежде продать их и приобрести несколько су для покупки дневной дозы опиума. Подойдя к двери, служащий присел на корточки по обычаю китайцев, зажег свою трубку, затем спросил мальчика, хорошо ли идет торговля. «Нет», — ответил ему мальчик, — «вы не хотите покупать мой товар?» В этот момент раздался резкий голос злой женщины, бронящей мальчика за напрасную трату времени. «Ребенок делает то, что он может», — сказал служащий, — «но я не хочу этих пирожков. Нет ли у вас чего-нибудь другого для продажи?» «У меня есть дети, неспособные к жизни», — сказала она. «Мой мальчик бездельник, ни к чему не годный, а что касается моей девочки, то она глухонемая». В это время несколько посетителей этой злой женщины вышли вперед и засмеялись. «Кто бы хотел купить глухонемую?» — воскликнул один из них. «Кто знает, возможно, кто-то ее купит», — сказал служащий тому, кто говорил об этом, звеня деньгами в кармане. «Я знаю одну даму, нуждающуюся в служанке, которая не будет возражать против глухонемой». После этих слов он ушел, но тема для раздумий этой злой женщины была дана. Когда же он вернулся на эту улицу немного позднее, мальчик, подкарауливший его, побежал сообщить матери. После нескольких фраз служащий шепотом сказал злой женщине: «Приходите завтра ровно в полдень к сановнику Лину». На другой день, когда Гвагва пришла в дом своих друзей, она выполнила разные мелкие работы. Подмела двор, принесла несколько ведер воды и собрала сухие ветки в саду. Она не подозревала, что сановник Лин и злая женщина будут обсуждать ее будущее. Злая женщина пришла ровно в полдень и вошла в контору, где сановник Лин вел свои дела. Это было очень красивое помещение с великолепными красного цвета диванами и столом, также обтянутым красным материалом. На столе были чайник, две чашки, письменный прибор с пером и большая четырехугольная печать «Великий человек Лин», которая ставилась на документах сановника. Злую женщину охватил страх при виде такого великолепия, и она подумала, что лучше бы пойти на кухню и обсудить дело с женой служащего, которая была здесь, а не с ее мужем. «По поводу вашей глухонемой», — сказал он, — «сколько вы хотите за нее?» «Эта девочка стоила мне больших денег», — ответила злая женщина, — «и я ее не уступлю дешевле, чем за 20 тысяч наличными». 20 тысяч наличными? Кто имеет такие большие деньги для расхода на такую покупку?» — громко сказал служащий. Это было началом переговоров для этих двоих, и неизвестно, сколько бы времени продолжалось обсуждение цены, если бы в этот момент в контору не вошел сановник Лин. «Принесите мне 15 тысяч наличными», — сказал он своему служащему, — «и отдайте их этой женщине, затем приведите ко мне девочку». Когда Гвагва вошла в контору, она затрепетала при виде злой женщины, но сановник Лин подвел ее к столу, показав ей лежащий на столе большой лист бумаги, а также большую кучу денег, которую злая женщина была готова спрятать в свою косынку. Девочка поняла, что это означает. Ее глаза засветились радостью, когда большая печать была приложена к документу, подтверждавшему, что с этого момента Гвагва перестает быть собственностью злой женщины и становится дочерью миссионерок. Счастливая Гвагва вернулась к своему горячему обеду, после которого она выполнила разные мелкие работы по дому. Затем дама голубая вела ее в боковую комнату, в которой находился наполненный горячей водой деревянный чан. Рядом лежал комплект одежды, приготовленный для нее. Быстро сняв свои лохмотья, Гвагва погрузилась в воду. Впервые за свою жизнь она приняла ванну. Девочка смеялась и хлопала в ладоши, когда бабушка Фэн мыла ее с головы до ног. Когда она вышла из воды, ее коротко остригли и надели новую одежду. Сначала хлопчатобумажные голубые брюки, подшитые ватой, маленькую белую куртку и, наконец, темно-синее пальто. Здесь же лежала пара белых носков. Она просунула свои маленькие ноги в старые ботинки дамы голубой и надежно завязала их шнурками. Полностью одевшись, она направилась в комнату, где находились три дамы. Гвагва трижды низко поклонилась, чтобы показать, как она признательна им за такое большое количество подарков, а затем, повернувшись к бабушке Фэн, сделала глубокий реверанс, чтобы также поблагодарить ее. Ей дали понять, что она никогда не вернется к злой женщине и будет жить в доме своих друзей в одной комнате с бабушкой Фэн. Теперь она должна содержать комнату в чистоте, зажигать и поддерживать огонь в канге, используя сухие ветки терновника и отходы хлева, чтобы постель была всегда теплой и уютной. В эту ночь вместо лежания на холодной промерзшей земле Гвагва расстелили постель на хорошо нагретой канге, поддерживая в ней небольшой огонь. Бабушка Фэн свернула подушку в форме рулона, два конца которого были украшены вышитым орнаментом, а подушка была набита овсяной мякиной. Гвагва, не имея подушки, набрала вязанку веток, положив ее под голову, натянула одеяло до подбородка и крепко заснула. Но до того, как лечь в постель рядом с бабушкой Фэн, они стояли на коленях, и бабушка читала вслух молитву. Никто не мог знать, что Гва-Гва выражала в своей молитве, но можно быть уверенным, что она высказывала признательность кому-то за добрые дела. Через неделю злая женщина появилась во дворе дома дам-миссионерок. Гва-Гва первой ее заметила и от страха спряталась за дверь. Повар, узнав крикливый голос злой женщины, вышел и хотел сказать, что он о ней думает. Но дама серая была в одном шаге от двери. «Чего вы хотите?» — строго спросила она. «О, только одно маленькое дело, о котором я хочу сказать вам», — ответила злая женщина. «Говорите», — скомандовала дама серая. «Хорошо, я пришла по поводу одежды, которую одевала Гва-Гва в день, когда она приходила к сановнику Лину». «В этом все дело?» «Мне не дали денег за одежду, а сановник Лин не указал это при покупке». «Это единственное, ради чего вы пришли?» И голос дамы серой стал еще строже. «Да, это все». «Хорошо, одежда здесь. Возьмите ее и уходите как можно быстрее». Сказав эти слова, дама серая открыла дверь конюшни и показала в углу сверток лохмотьев, которую уже собирались сжечь. Злая женщина подобрала эту грязную одежду и, поворачивая голову направо и налево, искала глазами Гва-Гва, но девочка не показалась. «Это последний раз, когда вы пришли сюда», — сказала дама серая. «Когда вы что-то захотите спросить, обращайтесь непосредственно к сановнику Лину». Но злая женщина совсем не хотела ходить к сановнику Лину, так как очень боялась его, и страх был сильнее желания. Те люди, что наведывались в этот квартал, хотели узнать, правдой ли это было, что говорили о Гва-Гва в городе. Одни говорили, что дамы-миссионерки выписали лекарство из своей страны, небольшая доза которого может вылечить от глухоты. Другие рассказывали, что Гва-Гва говорит не только по-китайски, но и по-английски. Говорят еще, что она одета в роскошную одежду, с ней обращается как с дочерью этого дома, что она ест ту же самую пищу, что и дамы-миссионерки. Но злая женщина была вынуждена оставить этот дом, так и не удовлетворив своего любопытства насчет Гва-Гва, так как девочка пряталась в своем углу до тех пор, пока женщина была во дворе, и повар каждый раз надежно закрывал за ней дверь. Само собой разумеется, Гва-Гва следила за злой женщиной через щель, не будучи замеченной, но только после ее окончательного ухода, который девочка почувствовала, она по-настоящему почувствовала себя в безопасности. Гва-Гва не понимала, что выкуп дается один раз, и поэтому злая женщина не могла больше домогаться чего-то и не имела права даже касаться ее. Гва-Гва была выкуплена для свободы, и никто не имел права на нее. Дамы привязались к ней, и эта привязанность друзей не оставалась без ответа со стороны девочки, и постепенно в ней пробуждалась полная преданность им. Позже она поняла, что Спаситель выкупил ее не за деньги или золото, а за свою бесценную кровь. Он умер за нее, и ничто плохое не повредит ей, если она уверует в него. Если она перестанет любить своих друзей, то они безмерно опечалятся. Но если она закроет свое сердце для любви к своему Искупителю, не огорчит ли она его еще больше? Имя Гва-Гва, означающее «совсем одна», теперь потеряло смысл в христианском доме, поэтому ей дали имя Э-Льен, означающее «узы любви». Сейчас все зовут ее так, за исключением трех дам-миссионерок, которые дали ей имя Топси. Имя Эльен очень трудно для произношения на губах глухонемой малютки, а имя Топси она быстро научилась произносить. Все это происходило перед Рождеством. Девочка вошла в новое свое жилище накануне этого же дня. Люди этой конфессии были твердыми последователями Иисуса Христа, который оказался по рождении в яслях, потому что для него не нашлось места в гостинице. Он им завещал заботиться о страдающих детях, и когда они спросили его о том, что надлежало сделать для Гва-Гва, он ответил им: «Приведите ее ко мне». И это все, что они могли для нее сделать. Прибытие Гва-Гва в новое жилище в канун Рождества было одним из самых прекрасных дней в их жизни, и в самом деле они все были счастливы. А когда заходил разговор об этом Рождестве, то Топси называла его «счастливым днем».